5.1.2.6. Длинная борода Одина. Сообщается, что у Одина была длинная борода. О Христе известно, что у него была борода и длинные волосы, не спадающие на плечи. Смотрите подробности в книге «Царь славян». 5.1.2.7. Золотые кольца, капающие с руки Одина, и отрубленная правая рука Андроника Христа. Обращает на себя внимание следующая интересная подробность. На пальце Одина находится какое-то чудесное кольцо. Дрепнер. Каждую девятую ночь отделяющее от себя, как капли, 8 таких же колец. Иными словами, с руки Одина как бы капают золотые кольца. Причем происходит это каждый девятый день. История Андроника Христа сразу позволяет понять, о чем идет речь. Скорее всего, в таком искаженном виде северная версия донесла до нас сведения об отрубленной правой руке Андроника Христа. Из отрубленной руки капала кровь. Миф превратил капающие капли крови в капающие золотые кольца. Причем кольца капли отделяются от руки Одина каждую девятую ночь. Не исключено, что в таком виде германо-скандинавская версия отразила христианские обычаи поминовения умершего на девятый день. На многих иконах и старинных картинах изображено, как ангелы бережно собирают в драгоценный сосуд кровь Христа, капающую из его раны на груди. Капли крови Христа до сих пор хранятся в некоторых христианских соборах как реликвия, будучи заключены в специальные сосуды. На рисунке 5.2 показана одна из христианских святынь, датируемая 11-12 веками, кровь Христа в драгоценном сосуде. Хрустальная трубка с маленькими позолоченными коронами содержит небольшой сосуд из горного хрусталя, горлышко которого обмотано золотой нитью и пробка которого увенчана красной восковой печатью. Сосуд 11 или 12 века происхождением из Константинополя. Хорошо согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Андроник Христос был распят в Царьграде в 12 веке. 5.1.2.8. Виноградное вино. Эпос подчеркивает, что бог Один питался одним виноградным вином. Не исключено, что здесь мы наталкиваемся на искаженные воспоминания о евангельском рассказе о чуде в Каннах. Напомним, что Христос сотворил чудо, создал на Перу особо замечательное вино. Как мы показали в книге «Царь славян», здесь, вероятно, шла речь об изобретении Андроником Христом известной русской водки. Кроме того, в христианском обряде причастия, как известно, употребляется виноградное вино. Таким образом, христианская обрядность тесно связывает виноградное вино с Христом. А в скандинавском эпосе мы видим тесную связь виноградного вина с Одином. 1.2.9. Замечательный восьминогий конь Одина. Эпос сообщает, что бог Одина ездил на поразительном восьминогом коне. Именно на таком коне Один въехал в Вальгаллу. Возможно, в таком виде в германо-скандинавской версии преломились рассказы о входе Христа в Иерусалим. Напомним, что говорят Евангелия. Перед входом в Иерусалим ученики Христа привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, а он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Матфея 21.6. В русском переводе говорится об осле и ослице. В церковнославянском Евангелии сказано о осле и жеребце. Обратим внимание, что Евангелие употребляет выражение «сел поверх их», что можно понять, например, так. Христос въехал в Иерусалим не на одном животном, а сразу на двух, то есть на восьми ногах. У двух животных 8 ног. Со временем отсюда, по-видимому, и произошел древнейший миф о восьминогом, ну якобы древнейший миф, о восьминогом коне Слейпнере, на котором Один въехал в Вальгаллу. Кстати, на памятном готландском камне под ногами восьминогого коня изображено какое-то переплетение жгутов или ветвей. Смотрите рисунок 5.1. Возможно, имеется в виду одежды и ветви, посланные по дороге жителями Иерусалима под ноги коня Христа. Еще одно замечание. Вальгалла куда въезжает Один, изображается в виде замка на горе. Но, как мы уже подробно обсуждали выше, Христос, въехав в Иерусалим, направился к царскому дворцу, расположенному на возвышенности. Впоследствии там был Влахернский дворец Константинополя, а затем дворец Тапкани Стамбула. В Евангелиях это гора Елеонская Иерусалима, а в якобы античных мифах Елеон – это Троя. Как мы видим, в скандинавском эпосе знаменитый царский дворец Христа назван Волгаллой. 1.3. Дополнение к соответствию Один – это Христос. Еще несколько замечаний. 1.3.1. Один – отец поэзии. Как уже говорилось, согласно скандинавскому эпосу, Один владеет чудным напитком – медом скальдов и называется отцом поэзии. Он же изобретатель и хранитель священных рун, покровитель истории и вообще отец всякого знания. В нашей книге «Царь славян» мы показали, что Христос Давид был автором псалтыри. Псалтырь – поэтическое произведение, поэтому Христос вполне мог быть назван отцом поэзии, как и Один. 1.3.2. Один – отец всякого знания. Более того, император Андроник Христос, как выясняется, занимался геометрией и известен также под именем якобы античного Евклида, автора «Начал». Это могло послужить основой утверждения скандинавского эпоса, что Один является автором священных рун и вообще отцом всякого знания. 1.3.3. Коляда и колдуны. Далее, как мы показали в книге «Царь славян», одно из старых имен Христа – Коляда. Возможно, от этого слова происходит и колдун. Впоследствии, в связи с переменами в христианстве, колдуны, как служители старого родового христианства 13-14 веков, стали преследоваться, и слово «колдун» приобрело отрицательный оттенок. Кстати, и само слово «коляда» ушло из христианского обихода. А в древнем христианском культе священники, возможно, именовались колядовцами или колдунами, что могло произноситься так же, как «скальд». Но именно скальдами в скандинавском эпосе называли поэтов, то есть служителей Одина, отца поэзии. 1.3.4. Различные имена Одина. Один именовался Богом повешенных. Писано. Одина зовут также Богом повешенных, Богом богов, Богом ноши, и еще многими именами называл он себя, когда пришел к конунгу Гейрреду. Но имя Бог повешенных прямо намекает на Христа, поскольку именно Христос был повешен на кресте. Кроме того, Христос нес свой крест перед казнью. Отсюда известно христианское выражение «нести свой крест». Поэтому скандинавское «бог ноши» тоже прекрасно соответствует Христу. Отметим также, что Один приходил и к некоему конунгу Гейрреду, имя которого почти совпадает с евангельским именем Ирод или Герод, Херод. В скандинавской поэзии Один имел также следующие имена. Тюр повешенных, ас воронов, тюр ноши, тюр победы, тюр гаутов. Гауты – это воины. Перечисленные имена Одина звучат так. Царь повешенный или повешенный царь, Иисус воронов, вопрос тут, царь ноши, царь победы, или царь Ника, царь готов. Здесь понятно только слово воронов. Непонятно только слово воронов. Остальные имена в свете нашей книги «Царь славян» прекрасно соответствуют Андронику Христу. Он действительно был царем, был повешен на кресте, нес свой крест. Царь ноши. На иконах до сих пор рядом с крестом пишут «Ника», то есть «Победа». Отсюда, вероятно, и произошло скандинавское имя Один, царь победы. Имя Одина, царь победы. И, наконец, имя царь готов – это то же, что и царь славян. По поводу отождествления готов со славянами, смотрите нашу книгу «Империя». Причем данное отождествление не наше открытие. Об этом писали многие авторы задолго до нас. Например, Мавра Арбини. Само имя Один звучит как славянское «один», то есть «един», «единый», что соответствует христианскому учению о едином Боге.